Я таков, каков есть. В этом смысле ничего не изменилось. Просто я обрел способность держать себя на цепи. Хорошее, полезное дело, но это не значит, что цепь следует затягивать слишком туго. Умирать заживо нет дураков. Во всяком случае, я точно не из их числа. Поэтому придется, пожалуй, сделать то, чего я на самом деле хочу. Попробовать убить Лойса, а там будь что будет. Утром я вернулся в рыбацкий трактир, где уже сидел в ожидании завтрака Чифа. Еще издалека, увидев его довольную физиономию, я понял, он не сомневается, что я поступлю, как он хочет, потому что прекрасно знает, мы оба хотим одного и того же. Собственно, все его задания, советы, просьбы и поручения всегда укладывались в формулу «немедленно сделай то, чего хочешь сам». Только этого, в сущности, и можно требовать от людей, если желаешь, чтобы они делали все по-твоему. Вместо приветствия я сказал: «У меня два вопроса. Первый. Если я буду убит, мои мертвецы меня поймают?» «Нет, да из чего бы? Они ж больше не ловят тебя на пороге сна, потому что не узнают. А граница между жизнью и смертью похожа на границу между сном и бодрствованием. Моих скудных, в сущности, знаний об этом предмете достаточно, чтобы утверждать, разница не столь велика, как может показаться. Просто чувствую, что, умирая, вполне могу снова стать безумным рыбником», — сказал я. «Смерть — серьезная встряска. От такого любая маска может слететь в самый последний момент. И что тогда?» «В таком случае маска безумного рыбника точно так же с тебя слетит. Не думаешь же ты, будто являешься им на самом деле. Но поскольку считать возможным следует абсолютно все, что приходит в голову... Ладно, смотри. Я вполне в состоянии окончательно уничтожить Кибу Ацаха и Юка Югари. И мог сделать это с самого начала. Кроме всего, это был бы очень милосердный поступок по отношению к ним. Оставаться тем, во что они превратились, не сладко. Но я пальцем о палец не ударил, потому что это твое дело. Ты его начал. Ты и должен когда-нибудь завершить. Это не моя придурь, а очередное правило. Из тех, что без нужды лучше не нарушать. Но если ты погибнешь, заканчивать твои дела будет некому, кроме меня. И я, будь спокоен, все улажу. Это я тебе твердо обещаю». «Ладно», — сказал я. «Принято. Теперь второй вопрос. Если я убью Лойса, вы позволите мне его съесть?» Чифа поглядел на меня с неподдельным изумлением.
«Сожрать Лойса Пандохву? Целиком?
Ты что, действительно этого хочешь? У тебя и фантазия». «Это не фантазия. Общеизвестно, что, съедая могущественного врага, можно получить его силу, если, конечно, соблюдать определенные ритуалы, а не просто котлеты из него жарить».
«Общеизвестно, видите ли. Как по мне, это просто ваше угуланское суеверие, ничего больше. Я однажды с дуру решил проверить. Сожрал одного колдуна, вполне себе могущественного, и ничего, кроме изжоги, не заработал».
«Потому что вы были сильнее», — объяснил я. «Есть менее могущественного человека, чем ты сам, совершенно бессмысленно. А может быть, даже вредно».
«В любом случае, я не очень понимаю, что именно ты собираешься жрать. Твой единственный шанс убить Лойса – перчатки смерти. Если все получится, от него останется только пепел».
«Ничего, я был тверд. Съем пепел».
«Делай, что хочешь», – отмахнулся Чифа. «Крутиться у тебя под ногами и клянчить «оставь кусочек, я точно не стану».
«Хорошо», — решил я. «На таких условиях я согласен попробовать».
«Все-таки, сэр Шурф, ты чудовище», — вздохнул Чифа. «Или самое прекрасное существо в этом мире. Это как посмотреть. Впрочем, я уже не раз говорил тебе что-то в этом роде».
«И я по-прежнему не понимаю, что именно вас так восхищает», — заметил я. «Мне кажется, моя личность не представляет собой ничего выдающегося. Впрочем, это совершенно не важно».
«Вот именно. Теперь слушай внимательно», — сказал он. «За сердце хватать тебя на сей раз не буду, и так все запомнишь, если захочешь.
Имей в виду, я, конечно, могу повторить инструкции и дважды, и трижды, но лучше без этого обойтись. В идеале мы с тобой должны расстаться после завтрака и встретиться на похоронах Лойса. Если я буду хотя бы изредка появляться рядом с тобой, он учует мое присутствие и станет относиться к тебе гораздо серьезнее, а это провал. Он и так учует ваше присутствие, разве нет? Спросил я. Мы же довольно долго были рядом, и вы имеете на меня огромное влияние. И это как раз дело поправимое. Дам тебе одну вандукскую пилюлю, называется «Услада покинутого». Вот ты глядишь на меня с недоумением, а любой нормальный человек под столом от хохота валялся бы, услышав это название. Я сам валялся, когда знакомый купец привез мне в подарок коробку этого добра. А что смешного в этом названии? Обычно я теоретически понимаю, почему людей веселят те или иные вещи, хотя и не смеюсь сам. Но сейчас мне действительно непонятно. Ну как же? Название отсылает нас к знаменитой уандукской любовной магии, ради практического изучения которой в прежние времена, я имею в виду до войны, все столичные студенты проводили каникулы в Кумоне или Капутте. Соль в том, что пилюли действительно из арсенала уандукских любовников. Их принимают, когда хотят не просто смягчить горечь разлуки, но и освободиться от влияния неверного возлюбленного. Я хочу сказать, когда люди долгое время проводят вместе, они перенимают вкусы и привычки друг к другу, а расставшись, бывают рады избавиться от этих приобретений, да не выходит. Слишком уж все перепутано и переплетено. А курс пилюль позволяет мгновенно развязать этот узел. Хлоп, и как не было ничего. Память, конечно, хранит лица, имена, события, но не более того. «Очень интересно», — сказал я. «И не сомневаюсь, чрезвычайно полезно в некоторых житейских ситуациях. Но мне-то зачем? Я дорожу нашей дружбой, но вряд ли стану страдать, если нам придется расстаться на год или даже больше, а я по-прежнему буду курить ваш любимый сорт табака, к которому успел пристраститься».